Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта». К нам, слушатели, в радиостудию пришло письмо от Евгения Николаевича из города Пермь. Ему я отвечал уже частично в нашей прошлой программе. Сегодня я продолжу мой ответ. Он писал так. «Уважаемый Александр, я совсем недавно стал вашим слушателем, и мне интересны ваши размышления, и особенно комментарии и ответы на вопросы слушателей. Сам я бывший военный, и теперь у меня много времени, поэтому решил взяться за что-то духовное». «Жизнь земная – это просто-напросто суета-сует», как говорил мудрый Соломон. «Александр, почему я пишу вам? Дело в том, что мне понравился ваш комментарий о бедных и измученных прокаженных, которые нашли пищу и не остались с ней, а пошли и дали эту новость всем голодающим. Скажите, где об этом написано, и вернитесь к вашим комментариям на эту тему хотя бы кратенько». Так пишет Евгений Николаевич из города Пермь. Евгений Николаевич, благодарю вас снова за письмо. Я вам частично уже отвечал. Если вы присутствовали на прошлой нашей программе, вы, наверное, слышали мой краткий ответ. И я говорил там, что мы должны обратить внимание на этих вестников, которые в самом деле были... так сказать, людьми неприятными по виду, но несли величайшую весть, весть спасения от голода. Я хотел бы продолжить это размышление и сказать, что эта радостная весть относилась ко всем. И там же, в этой четвертой книге царств, дорогой Евгений Николаевич, записана вся эта история. Четвертая книга царств, седьмая глава особенно. И есть такие слова, которые я хочу снова подчеркнуть. «Если мы замедлим, — говорили они друг другу, — если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина». Друзья, это была радостная весть не только для них. Это была радостная весть для всех. Она была также драгоценна для царя, как для нищего, для начальника, военачальника, так и для прокаженного, потому что все находились в одинаковой опасности, в опасности умереть от голода. Нужно было исполнить только одно условие – пойти и взять. Те, которые исполнили это условие, нашли гораздо больше, нежели могли бы найти там, где-то в другом месте, за Иорданом где-то. Кто уверует, слушатели, кто уверует в весть, вступит на путь веры, тот найдет богатую добычу. Можно сказать словами Священного Писания, что возьмет бесплатно, потому что все, слушатели, дается благодатью Божьей. Да, Он уже уплатил все для нас, чтобы мы взяли. Хотя, слушатели, хотя опасение царя, о котором мы читаем в этой 7 главе книги Царств, 4 книги Царств, хотя опасения царя были неосновательны, но его строгая и благоразумная осторожность доставила обильную награду. Иной честный сомневающийся искатель истины, который с недоверием слушал и принимал весть Евангелия не потому, чтобы он не хотел верить, но потому, что он боялся быть перехитренным и обманутым, при основательном испытании и исследовании истины Евангелия убеждался, что она славнее подтверждается, чем он слышал от говорившего ему. Друзья, искренним Господь дает успех. Если вы искренно ищете, Господь вас обильно благословит, уважаемый слушатель. Слово Божие и опыт проводят резкую границу между честным сомнением и сомнением неверия. К первому Бог относится снисходительно и помогает одному. А последнее Он наказывает и удаляет от себя. Несмотря на внешнее видимое равенство, между ними было большое различие, слушатели. Подумайте на моментик, если бы эти прокаженные, которые нашли эту замечательную пищу, если бы они покушали бы и там бы остались бы, не сказав никому. Какой стыд, слушатели, какой стыд, ведь сотни и тысячи людей могли бы погибнуть, но они так не сделали. Они поняли, что нужно покушать, да, но нужно и другим сказать. Слушатель дорогой, если вы приняли весть Евангелия, если вы уже напитались, так сказать, духовно, идите и дайте другим. Другие ожидают. Люди, миллионы людей ожидают сегодня, слушатели, чтобы им дать эту духовную пищу, чтобы им преподнести Иисуса Христа Спасителя. Идите и помогите другим. Друзья, дорогие, вы только что прослушали мой краткий ответ. Конечно, как всегда, это ответы неполные, но я стараюсь, слушатели, чтобы ответить каким-то образом на ваши письма, друзья. Я отвечал на письмо Евгения Николаевича из города Пермь, а теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Я всех вас приглашаю оставаться на нашей волне. Итак, слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно, друзья дорогие, с вами встречаться ежедневно. Сегодня мы продолжим изучение пророка Михея. Пророк Михей – один из малых пророков. Я уже не раз объяснял, что это хочет сказать «малые пророки». Это не потому, что он был меньше других, а потому, что его пророчества не занимали столько места, как другие пророчества, например, у пророка Исаии или Иезекииля и других. Пророки Божьи имели очень и очень великую ответственность перед Богом и перед людьми. Но, как мы видели в начале этой книги пророка Михея, были и такие, которые пророчествовали лишь из-за своей личной выгоды. Притом нужно подчеркнуть, друзья, что они говорили в главном то, что люди хотели слушать. Например, друзья, люди не хотели слушать о войне или же о несчастье, о наказании, и пророки, которые получали хорошие подарки от людей, от правителей, особенно и от начальств, говорили о мире, о благополучии. И все это, конечно, нравилось им. В самом деле, говорили то, что было абсолютно наоборот. Их ожидало разрушение, их ожидало пленение, но они говорили совсем другое. Вот именно об этом говорил ясно и четко пророк Михей. Михей был Божьим пророком. В 4 главе, которую мы теперь с вами рассматриваем, мы видели, что в последнее время, то есть тогда, когда Иисус Христос будет царствовать в Израиле, там будет полное благополучие, потому что там будет присутствовать Господь, там будет благословение. Это точно так, как в жизни человека. Человеческая жизнь без Бога разрушена и скитается по разным дорогам, ища, как удовлетворить свои искания, пока не приблизится к Господу. Господь только тогда может помочь вам в вашем неверии, когда вы приблизитесь к Нему вашим сердцем, когда вы приблизитесь, в самом деле, слушатели, открытым сердцем. Израильский народ, будучи в плену в Вавилоне, долго не мог смириться с этим. И он должен был научиться, что есть только один Бог, и что идолы и кумиры, разные изображения, им никогда не помогут. После этого они должны были научиться истинной, правильной вере. Рассеяние, друзья, рассеяние по всему миру, их скитание и бедствие, в конце концов, приведет их к вере. И как апостол Павел пишет, весь Израиль поверит. Послание к римлянам, 11 глава, 26 стих. Но пока, слушатели, в это время, в наше время, многие, миллионы людей из этого народа, к самому большому прискорбию, конечно, находятся абсолютно с закрытыми глазами и не принимают веры в Иисуса Христа, Спасителя, Мессии. Из-за неверия и гордости человек и сегодня находится, как и израильский народ, в заблуждении. Находится без пастыря. И все его искания будут напрасны, если он не обратится от своего всего сердца к Спасителю в покаянии, который уже приготовил путь спасения своей же смертью, сделав искупление человеку там, на кресте, 2000 лет тому назад. Теперь человеку осталось только принять верой Спасителя Христа и следовать за Ним. Израильский народ отошел от Господа и понес страшное, конечно, наказание и страшные потери. Он был уведен в плен, и после этого был рассеян по всему миру, и до настоящего времени, друзья, до настоящего времени он еще блуждает. Пророк Михей в 4 главе описывает о сокрушении и о восстановлении Иерусалима. Об этом мы читаем с 9 стиха, слушатели 4 главы, до конца главы, где говорится следующее. «Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающуюся? Страдай и мучься болями тщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы, на гумно. «Встань и молоти, тщерь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатство их, владыки всей земли». Так читаем мы, друзья, в последних стихах этой 4 главы пророка Михея. И в самом деле, друзья, что случилось с Израилем? Как вы знаете из истории Израиля, страна разделилась. Раньше, при царе Давиде, страна была объединенной. Но потом разделилась на южное и северное царство. Что случилось с ними, друзья? Разве у них не было царя? Разве не было советника, спрашивает Господь через пророка? Почему они так страдают? Да у них были цари. Да, были и не однажды, но их как будто и не было. Здесь мы видим две ситуации Иерусалима. Одно, когда цари были абсолютно бессильными в управлении, когда они сами лично не подчинялись Богу, и за ними шел народ по той же дороге. И вторая ситуация – это тогда, когда они были в изгнании без царя. Об этих двух ситуациях можете прочитать в параллельных цитатах Священного Писания, друзья, которые я подаю вам. Во-первых, смотрите у пророка Иеремии в 52 главе, особенно 9 стих. А также у пророка Езекииля, 12 глава, 13 стих. А во второй ситуации читайте у пророка Осии в 3 главе, 4 и 5 стихи. А сейчас посмотрите снова, слушатели, 10 стих 4 главы пророка Михея, где написано: «Страдай и мучься болями, тщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих». Продолжая, слушатели, метафору о рождающей женщине, пророк говорит, что страдания Израиля будут включительно до пленения Вавилон. Но в тот же самый момент Господь как бы успокаивает народ и дает надежду этому страждающему народу. Здесь описано точно, куда они пойдут в плен. Вы посмотрите, дорогие друзья, как точно переданы все детали, до последней детали, даже указаны места, куда в плен будут отведены они. Часто мы думаем, что пророчество – это предсказания, которые могли бы сказать великие, так сказать, ученые, великие гении человечества. Но это было доказано не раз, что это не так. Самые великие гении человечества, как в экономической, так и в политической области жизни, могли сделать научные, может сказать, научные выводы и теории на 25-50 лет, и то во многих случаях частично верными. Но пророчества, друзья, сказанные пророками Божьими, не говорились ими лично. Они лишь были, можно сказать, инструментом, употребляемым Богом. Они только были голосом Божьим. Вот поэтому, слушатели, до последней детали иногда пророчество, например, как пророчество о Иисусе Христе, о Его первом пришествии, были сказаны с полнейшими деталями, даже до таких деталей, где Иисус Христос должен был родиться, где Он будет страдать на Голгофском кресте, где Он будет, слушатели, как Он будет воскрешен, как Он будет погребен и так далее. Слушатели, пророчества Божьи были сказаны самим Господом через пророков Божьих. И вот эти пророки были голосом Божьим. Если вы внимательно читаете Библию, там вы заметите точность исполнившихся пророчеств. Также и в этом стихе указывается о том, что израильский народ уже не будет жить в укрепленном городе, как жил до настоящего момента. Он должен будет выйти из Иерусалима, и он будет увиден в поле, то есть они больше не будут иметь своего укрепленного города. Как узнаем из параллельных мест Писания, они были у рек Вавилона. Это мы можем прочитать, слушатели, в Псалме 137. Они были под вербами. У них не было укрепленного места. Это еще раз нам показывает Слово Божье, с какой точностью все исполнилось. Если бы это только было предсказание какого-то политического гения или деятеля, то он бы указал на Ассирию, а не на Вавилон, как было сказано пророком. Господь таким образом сам избрал освободителя под названием Кир. Среди полного разочарования появился лидер Кир, который в самом деле стал освободителем израильского народа от полного грабежа и разрушения. И как удивительно, друзья радиослушатели, что и это было сказано около 100 лет до исполнения точку в точку, можно сказать, этого пророчества. Писание говорит: «Там будешь спасена, там и искупит тебя Господь от руки врагов твоих». Но в 11 стихе этой 4 главы пророка Михея мы читаем, что «собрались многие народы, чтобы наглядеться на несчастье израильского народа». Эти народы, слушатели, были те, кто помогал разрушать Иерусалим, Эдом и Амон и другие. Об этом смотрите в книге «Плач Иеремии», например, а также у пророка Авдии, 11 по 15 стихи. Друзья, они смеялись, да, они смеялись и тешились о этом несчастье иудеи. Здесь употреблена фигура молодой девушки, которую обесчестили, изнасиловали, если так сказать грубо, и теперь еще к тому же издеваются над ней, смеясь над ее горем. Эта фигура, дорогие друзья, эта фигура очень сильная, фигура, рисуя картину несчастья иудейского царства. 12 стих напоминает всем, кто хочет разрушить народ Божий, что они не знают Божьей мысли. И в самом деле, друзья дорогие, сколько раз вдоль столетий поднимались разные вихри, так сказать, безбожья, чтобы уничтожить этот народ Божий Израиль. И Господь всегда выводил их, хотя бы одну часть их, этот остаток, как говорит Священное Писание, остаток верный Богу всегда выводил и спасал. Да, Господь наказывает своих детей. Но многие люди, все те, кто являются насмешниками над Божьими идеалами, над Божьими мыслями, над Божьим Словом, все те, которые смеются над этим Словом Божьим и не знают его, они не знают, что в этом скрыта Божья любовь. Когда Бог наказывает, это говорит о том, что Он также и любит в то же самое время. Потому что Бог, кого любит, того и наказывает, говорит Священное Писание, потому что не хочет, чтобы они потерпели полное крушение, а хочет, чтобы они исправились. Таким образом, Он поступает и с нами лично, дорогие друзья. Он нас исправляет наказанием, Он нас исправляет. И хочет, чтобы мы вернулись к Нему. Он не хочет, чтобы мы погибли навеки. Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему. И вот, друзья, враги издевались над народом Божьим, но что их ожидает? Пророк говорит, что они будут собраны на гумно, и там будут потоптаны. 13 стих говорит, что Господь наделит великой силой иудейский народ. Здесь, как вы видите, снова мы видим метафору. В этом случае под видом вала подразумевается силу Иудеи, которая будет в свое время топтать всех врагов. А в конце стиха описывается, что все это сделают не иудеи своей силой, а силой Господа и для Господа. Не для того, чтобы они прославились, а для того, чтобы еще раз прославился Господь. Здесь пишется следующее: «И сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их, владыки всей земли». Друзья, какие важные слова, не правда ли? Все приходит от Бога, и все возвратится к Богу. Знаете почему, друзья? Потому что Он в самом деле является единым владыкой нашей планеты, единой владыкой всей Вселенной, дорогие слушатели. Поэтому пророчество как бы оканчивается следующими словами и подчеркивается здесь, что многие народы сокрушишь и посвятишь Господу стяжание их и богатство их, владыки всей земли. То есть все возвратится к Нему, потому что, друзья, все в Его руках. Будем помнить, слушатели, что владыка земли не человек, а Господь. Очень часто мы видели владык, так сказать, временных, местных владык, которые называли даже себя царями, а некоторые из них даже обожествляли себя самих. И мы видели их конец, конец их смерть, конец их разрушения, друзья. Потому что есть только один владыка над всеми владыками, Господь Бог. И мы должны благодарить Ему, что Он держит нашу планету именно в Своих руках. Если бы Господь полностью оставил управление землей на человека, то бедные мы были бы люди, друзья. Слава Господу, что Он и только Он является владыкой земли. Пророчество Михея еще раз подчеркивает и показывает, что, будучи около 2500 лет назад израильский народ без земли, которую Господь в наказание за их грехи отобрал, все-таки в настоящий час пророчество уже исполняется о том, что они получат свою землю, данную когда-то Господом им в наследие. А теперь, друзья, подходя к концу этой радиопрограммы, я хочу уделить вам одну минуту и сказать, слушатели, что мы ожидаем снова вас в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр, чтобы вместе изучать, исследовать Священное Писание, книгу книг, Библию. У микрофона с вами был Александр Захария, ведущий эти программы по материалу доктора богословия Вернона Маги. Если вы решите нам написать, вот мои адреса. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья дорогие, всего вам хорошего. До свидания.